Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И наша долгожданная программа «Профессия».
Вот мы и вернулись.
Да, я сразу хочу предупредить наших слушателей. Программа «Профессия» будет выходить каждую неделю, 1-2 раза в неделю. Поэтому, если у вас есть представители интересных, необычных профессий, знакомые, друзья или вы сами, пишите нам в Телеграм или СМС-сообщение вместе с телефоном.
Номер для смс-сообщений +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». И наш новый телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Прямо сейчас подписывайтесь.
Это для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и новостей. А сегодня в преддверии дня, значит, психического здоровья, я правильно говорю, да, который... Совершенно, да, День психического здоровья, который будет отмечаться 10 октября.
Интересно,
в России.
Интересно, как он будет отмечаться.
А вот мы сейчас выясним. Да. У нас сегодня представитель прекрасной, мне кажется, профессии. Я вообще, если бы был врачом, я бы был именно врачом-психиатром.
Ну, это же очень сложно.
Ну, вот сейчас и выясним. Мы сейчас и выясним, сложно это или нет. Врач-психиатр, руководитель проекта «Меднаука» Михаил Тетюшкин сегодня у нас в гостях. Михаил Александрович, добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Михаил Александрович, во-первых, давайте выясним, трудно ли стать врачом-психиатром? Учиться сколько лет?
Врачом-психиатром стать приблизительно так же трудно, как врачом любой другой специальности, то есть 6 лет в институте и 2 года в ординатуре на сегодняшний день, но поскольку Минздрав у нас проводит регулярные перестройки в этом плане, то, возможно, в ближайшее время продолжительность обучения на врача-психиатра будет, как в Израиле, до 18 лет.
О! 18 лет учиться, это во сколько лет?
Когда нужно начинать и заканчивать,
да? Ну, чем раньше закончите, тем раньше выйдете.
Кошмар, это во сколько лет? В 18 поступаем мы в вузы?
17.
Это плюс.
А работать можно
сейчас
во время обучения?
Ну, по специальности врачом-психиатром, конечно, нет.
Нельзя.
Ну, пока что у нас еще нету вот этой вот цифры 18 лет, пока что речь идет только о 8 годах, но продолжительность ординатуры, появление субординатуры, возможно, это изменит.
Есть такая информация, для поступления в медицинский вуз дают биологию, химию, русский язык, именно врачи-психиатры. Это верно? Зачем химия и биология психиатры?
Сдают абсолютно все поступающие на медицинские факультеты, соответственно, эти дисциплины, которые вы сказали. И чтобы было понятно, врач-психиатр – это не какой-то отдельный специалист, который с первого курса учится по отдельной программе.
Да, это...
Первые 6 лет абсолютно одинаковое обучение и для хирурга, и для терапевта, и для психиатра. И, соответственно, врач-психиатр, именно на то он и врач, и тем он кардинально отличается от психолога, что он должен владеть и всеми другими медицинскими дисциплинами, ну, естественно, не так, как узкие специалисты, но, по крайней мере, иметь о них представление. Поэтому эти предметы совершенно необходимы.
Крел нам пишет, самый лучший практикующий психиатр в России, отличный YouTube-канал у него, это он имеет в виду вас.
Спасибо.
А прорекламируйте свой YouTube-канал.
Проект mednauka.net и одноименный YouTube-канал существует уже 6 лет. В 2013 году в августе я его запустил. И, собственно, он создавался именно как просветительская программа с информацией для людей без медицинского образования по вопросам психического здоровья. И с тех пор канал развивается. Сейчас уже более 1300 видео на нем, разные подразделы. Так что, в общем-то, если эта тема кому-то интересна, вполне можно зайти посмотреть, послушать.
Чудесно. 8 лет проучились. Сложно ли сегодня молодому специалисту, врачу-психиатру, устроиться на работу? Или эта работа как бы нужна нашей стране? Потому что...
Ну и вообще, насколько нужно доверять специалистам, которым, не знаю, там 25-27 лет, которые еще учатся, но при этом
молодым,
проводят консультации по скайпу, там где-нибудь, ну и по другим
системам. Ну сейчас два вопроса в один мы впихнули. Насколько востребована профессия? Молодой специалист может устроиться на работу?
Ну, профессия, безусловно, востребована. востребовано. Устроиться на работу врачом-психиатром, безусловно, можно. Вопрос в том, кем хочет стать этот молодой специалист в конечном итоге. Потому что колоссальная разница между врачом-психиатром, который работает, допустим, в закрытом стационаре, врачом-психиатром, который работает в ПНД, врачом-психиатром в клинике неврозов и врачом-психиатром частной практики. Совершенно разный контингент пациентов, совершенно разные условия труда, совершенно разные гарантии, ну и возможности для развития. Ну, я уже не говорю о научных организациях, там еще больше специфики.
Ну, и вот, Марина, вопрос, доверять молодежи можно?
Да, стоит ли доверять потому что молодым столько, специалистам?
Да, информации вылезает в поток, что и врачи сдают экзамены за деньги, и там прочее-прочее, недоучиваются,
ну, и вообще, насколько стоит доверять таким специалистам, которые тебе сейчас что-то посоветуют, а на самом деле это как-то кажется для тебя совершенно неполезным?
Это очень сложный вопрос сам по себе, как вообще найти грамотного специалиста.
Своего,
я бы даже
да.
не стал бы сводить его только к молодому специалисту или пожилому специалисту, потому что если человек 30 лет своей практики повторяет одни и те же ошибки, вряд ли этот опыт может быть расценен как позитивным. Доверять можно, но, естественно, надо исходить из принципа разумности. То есть, если вы хотите обратиться именно к врачу, не просто с кем-то поговорить на какую-то интересную для вас тему, отвлеченную, а именно обратиться по поводу своего лечения. Понятно, что вы можете обращаться, ну, если, опять-таки, мы руководствуемся принципом разумности, к дипломированному специалисту, а не к кому-то, кто учится, или у кого есть канал на Ютубе, или еще по какому-то другому принципу.
То вы есть... сейчас свой канал как-то это
нет,
понизили?
Нет, 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 совершенно не понизил популярность, потому что... Для того, чтобы лечиться, надо идти к врачу, а не к блогеру, не к инстаграмеру или
понятно,
еще кому-то.
Да.
Соответственно, если это врач, дипломированный специалист, у него есть диплом об окончании института, у него есть сертификат. Как правило, этот врач так или иначе работает в какой-то клинике. Крайне редко у нас, к сожалению, выдаются лицензии на частную медицинскую деятельность в области психиатрии, поэтому почти все психиатры, реально работающие, реальные врачи, они всегда, практически всегда работают в каких-то медицинских учреждениях. Там есть вся информация об образовании, о лицензии, о том, что как делается, то есть все, что предусмотрено законодательством. И если вы хотите получить лечение, то уточните эту информацию, прежде чем выполнять чьи-то назначения.
Я хочу объявить голосование среди наших слушателей. Давайте выясним вот что. Друзья, вы хотя бы раз в жизни ходили к психиатру, к психотерапевту?
На консультацию,
на консультацию, да. Потому что мы сейчас вот поговорим о доверенности того, чего нет в России, о доверии, что есть в Америке. Да, вы ходите постоянно проверять свое психическое здоровье или решать какие-то проблемы, вопросы, которые нерешаемы. 134-21-35, да. И 134-21-36, нет, вы этого не делаете. Код города 495. Теперь разницу нам объясните: психиатр, психотерапевт, психолог.
Очень частый вопрос, и несмотря ни на что, хотя вроде бы информации это уже очень много, все равно постоянно путают эти специальности, они действительно отличаются. Если мы говорим о психиатре, да, это врач, который занимается лечением психических заболеваний, то есть то, что в международной классификации болезни рассмотрено в главе F. Ну, это такой код специальный для психических заболеваний. Это врач, соответственно, вот высшее медицинское образование, 6 лет института, 2 года ординатуры, это как минимум. Если мы говорим о психотерапевте, это тоже врач-психиатр изначально, который тоже 6 лет учился в институте на врача, потом 2 года в ординатуре, и еще имеет специализацию по психотерапии, то есть лечение не медикаментами, а, собственно говоря, разговором.
Ну, это так, кушеточка вот эта вот, да, знаменитая?
Как вариант, да.
А психиатр не имеет такого терапевтического
на самом
лечения.
Деле, вот здесь уже кроме такой нюанс, потому что любая беседа психиатра со своим пациентом, по сути своей, уже является психотерапией. Вот следующая тема, которую вы хотели озвучить, и по которой объявите, наверное, тоже голосование – доверие. Собственно говоря, если пациент доверяет своему психиатру, он с ним разговаривает, он может ему открыться, то, собственно, это говорит о том, что психиатр и психотерапевт неплохой. Если психиатр замечательно знает психофармакологию, синапсы, нейроны, нейромедиаторы и так далее, но от пациента от него выходит всегда в слезах, то вряд ли можно рассматривать его как хорошего психотерапевта. Психиатрия без психотерапии в принципе невозможна. Ну, кроме тех случаев, когда пациент в коме находится, конечно. Это Поэтому психиатр и психотерапевт, по сути дела, врач один и тот же, ну, только чуть-чуть с более вот расширенным набором инструментов для психотерапевта. А психолог – это совершенно отдельная специальность. То есть, если мы говорим о психолог,
тут не нужен медицинский вуз.
Да, это не, совершенно не обязательно, это медицинский вуз. Это может быть и педагогический вуз, это может быть и социальный вуз. Это, естественно, образование по системе бакалавриат-магистратура, то есть и через 4 года бакалавриата это тоже будет психолог. Это человек, который совершенно не обязательно может и умеет работать с пациентами с психическими заболеваниями. То есть, в общем-то, это не его компетенция. Есть отдельный подраздел. Раздел психологии, клинической психологии, вот там конкретно эти психологи специализируются на работе с пациентами, то есть людьми с психическими заболеваниями. А так, в общем-то, психолог-консультант, тот же самый коуч, те же самые HR-службы, это тоже в основном психологи, но они совершенно не занимаются лечением. То есть они
у
не
нас
имеют...
Оксана, HR-психолог, да.
Ну, как я и говорю.
Михаил Александрович, скажите, вот у меня папа хирург, он, правда, он уже не работает, ему 80 лет в этом году, он говорил, у него фраза всегда была, которую я раньше не понимал, сейчас я понимаю. Тот хирург хорош, у кого кладбище больше? Вот, понятно, да? Ну что, опыт, у хирурга главное опыт. У психиатра есть какое-то вот такое вот понятие, что больше вылеченных больных или наоборот больше тех, кто находится в психоневрологическом диспансере?
Достаточно сложно говорить, потому что в хирургии гораздо проще определиться, выздоровел твой пациент или не выздоровел. А в психиатрии, поскольку речь идет, как правило, всегда о лечении тяжелых, длительно протекающих, хронических, иногда неизлечимых заболеваний, мы не всегда можем вот так вот четко сказать, что вот ко мне человек пришел больной, ушел здоровый. Хотя сейчас, вот, например, я могу четко сказать, что достаточно большое количество людей с непсихотическими расстройствами, то, что раньше называлось неврозами, действительно вылечивается полностью. Я сейчас могу наблюдать, так скажем, в большей степени, чем в предыдущей своей практике. То, что касается кладбища, да, ну, конечно...
Ну, в кавычках.
Да, ну, кладбище не всегда в кавычках, и хотя от психических заболеваний как таковых умирают крайне редко, это только, в общем-то, фибрильная шизофрения, некоторые варианты делириев.
Самоубийство.
А вот самоубийство, да, суициды, это, к сожалению, среди пациентов из шизофрении, с тяжелой депрессией не такая уж и редкость. И да, такое кладбище есть, и, опять же, здесь нельзя проводить прямую, так скажем, зависимость. Если у человека много людей, которые закончили жизнь суицидом, среди его пациентов, хороший он врач или плохой? С одной стороны, вроде бы плохой, с другой стороны, может быть, он занимался очень тяжелыми случаями. Поэтому, к сожалению, не все так просто.
У нас голосование идет. Вы ходили когда-нибудь хотя бы раз в жизни к психиатру, к психологу, к психотерапевту? Да, вы своим здоровьем дорожите, вы занимаетесь 134-21-35. Нет, вы этого не делали никогда. 134-21-36. Барина, посмотри, у нас слушатель есть, Крэл.
Да, пишет, что он в ПНД с 2006 года. Лечусь от панических атак, социофобии и депрессии с переменным успехом.
Отсюда вопрос. Михаил Александрович, самое популярное психическое заболевание на сегодня у нас
обращение, самое
в Москве,
популярное
да.
обращение.
Опять же, вопрос неоднозначный. Но... Почему? Потому что если мы говорим о самом таком известном, распространенном, часто звучащем заболевании, то, конечно, это депрессия. И, собственно говоря, про депрессию, варианты депрессии, депрессивный эпизод, рекуррентные депрессивные расстройства, депрессивные реакции, обусловленные расстройством адаптации. Это
как
постоянно
много всего
на слуху. Это далеко не все. Вот. Да, про депрессию многие говорят, и сейчас есть такая тенденция к расширению этого понятия, то есть многие люди, которые на самом деле не болеют никакой депрессией, но говорят, ах, вот у меня плохое настроение, у меня депрессия. Это совсем не всегда означает заболевание. Другое дело, кто обращается за помощью. Да, за помощью тоже очень многие пациенты, которые обращаются за помощью, они обращаются, если мы говорим о людях с не психозами, не тех, кого доставляют в больницу в недобровольном порядке, а именно кто приходит сам своими ногами. Здесь, да, как правило, депрессивный синдром так или иначе присутствует. Именно этим обусловлено то, что депрессия столь популярна. Даже если у человека изначально была тревога, те же самые панические атаки или навязчивости, то, как правило, всегда депрессивный синдром к ним со временем примешивается. Ну, вряд ли у человека может быть хорошее настроение, если он в метро спускается, у него там прединфарктное состояние.
А что делать, да, вот если у человека начинается паническая атака, если он спускается в метро?
И что это такое?
Почему это может вдруг появиться, если как бы ничего не предвещало?
Значит, паническая атака, ну, тогда коротко, что такое паническая атака, чтобы всем слушателям было тоже понятно. Очень достаточно часто встречающееся явление и зачастую неправильно диагностируемое, что интересно, хотя, в общем-то, сейчас информация доступна. Возникает в течение 1-2 минут, состояние резко меняется, то есть среди полного здоровья, как вы совершенно правильно сказали, ничего не предвещало, у человека развивается вот буквально за 1-2 минуты головокружение, шум в ушах, ощущение такого предобморочного состояния.
Да это просто давление поднялось.
Мелькание мушек перед глазами, как при давлении, совершенно верно. Ком в горле, сухость во рту, жуткое сердцебиение, сердце просто вырывается из груди, нехватка воздуха, возможно, различные дискомфортные ощущения по ходу желудочно-кишечного тракта, ватные ноги, холодный липкий пот, то есть вот такое вот состояние. Mm-hmm. И плюс к этому, собственно, это все физические, соматические симптомы, и плюс к этому из психических проявлений страх сойти с ума, страх умереть. Собственно говоря, все. Развивается в течение 2-3 минут, продолжается очень интенсивно, как правило, в течение 15 минут, потом постепенно за еще минут 20-30-40 может угасать. Естественно, есть варианты, когда не все эти симптомы присутствуют, а только частично, иногда только физические. Может продолжаться и дольше, хотя это редко бывает. Но вот такая ситуация возникает. Человек зашел в метро, трах-бах, у него головокружение, все, он умирает, ползет по стеночке. И дальше, ну, я позволю уж себе свою коронную, так скажем, реплику про панические атаки, я думаю, будет интересно. Дальше наступает загадочный феномен оказания помощи людям с паническими атаками. Первым этапом люди проходят мимо, потом видят, что человеку плохо, и начинают оказывать ему помощь, каждый в рамках своего разумения. То есть кто-то ему валидол пытается в рот запихать, кто-то ему пытается каблуком на мизинец наступить. Ну, там дальше спасибо доктору Малахову, сейчас все знают различные хитрые способы народной медицины. Через некоторое время, на это уходит минут 10-15, люди понимают, что, в общем-то, на станции есть фельдшер, которого можно вызвать. Фельдшер пока дойдет, посмотрит пациента, так или иначе он обязан вызвать скорую помощь, скорая помощь приезжает еще. Через даже если 10-15 минут, то человек уже здоров. То есть он розовенький, здоровенький.
Так что правильно, как надо себя повести, если вообще не трогать?
И что человеку вообще делать в такой ситуации?
А вот дальше, да, совершенно верно. А что, собственно, делать? Ну, скорая помощь приезжает и ругается нехорошими словами, потому что человек полностью здоров. Паническая атака, собственно, угрозы для жизни и здоровья не представляет, но вызывает очень сильный дискомфорт. Соответственно, первое, что нужно делать такому человеку, не тогда, когда у него приступ начался, потому что там, в общем-то, скорее всего, ничего он особо сделать не успеет. Ему надо обратиться за помощью к специалисту. Панические атаки и тревожно-фобические расстройства из всех психических заболеваний лечатся, пожалуй, лучше всего. Ну, вот как вариант у слушателей вместе с ОКР, конечно, хуже. Но в подавляющем большинстве случаев это заболевание лечится неплохо. Надо лечить, потому что, к сожалению, люди обращаются за помощью через год, два, три, четыре, пять. У меня был случай, через 50 лет человек обратился за помощью по поводу от начала панических атак по поводу их лечения, собственно.
Паническая атака зависит от пола, возраста. У меня вот ни разу, мне кажется, я психически нездоровый человек в другую сторону, потому что у меня никогда не бывает депрессий, у меня никогда не бывает панических атак, у меня никогда не бывает каких-то суицидальных мыслей, ни разу в жизни. Я могу сказать, что я клинически какой-то тоже нездоровый?
Нет, ну почему же обязательно, если у вас все в порядке, но в этом плане, почему же плохо, наоборот, но хорошо?
Мы с Максом боимся высоты. Вот,
да,
Михалыч пишет, такое часто бывает у людей, страдающих боязнью высоты, когда к обрыву подходят. Вот Михалыч имеет в виду панические атаки. Вот боязнь высоты – это тоже какое-то отклонение?
Как один из вариантов. Ну, здесь, понимаете, опять-таки, здесь мы спускаемся в тему психического здоровья и психического заболевания, когда начинать говорить именно болезнь пациента, а когда говорить, что это просто личностные особенности или особенности характера. Вот. А все-таки я закончу по паническим атакам. Соответственно, если вас накрыла паническая атака в первый раз в жизни, и вы об этом ничего не знаете, ну, в любом случае, скорую вызывать, пусть приедет, пусть она на вас ругается, но вы исключите, по крайней мере, инфаркт, инсульт, действительно реально опасные для жизни состояния. Второе. Если все-таки, ну, пока вы ждете эту самую скорую помощь, И вы точно уверены, что это паническая атака, хотя не знаю, как в первый раз вы можете быть в этом уверены. Есть такой прием, который часто мы можем видеть в западных фильмах, подышать в пакет.
Да,
то есть
я
повышение,
всегда думаю, что они делают,
да, да,
зачем?
Да. Повышение уровня углекислоты в крови снижает уровень тревожности. Так что все очень просто. Это не обязательно должен быть бумажный пакет. Можно просто сложить ладони таким вот кармашком, подышать в них. Ну, так.
Как при холоде ты делаешь,
когда уменьшить количество кислорода.
Дышать ртом,
носом? Все равно. Потому что при панике человек дышит более интенсивно, перенасыщает кровь кислородом еще больше, тем самым усиливает и интенсивность панической атаки, и ее продолжительность. Ну, естественно, это не всегда, не стопроцентно помогает, иначе вообще бы лечить было нечего.
Харьковчанин, будете в самолете, пакетик лежит у вас впереди стоящего сиденья, берите и дышите в него. Вот так сказал, значит, наш доктор. Дальше, я просто отвечаю на вопрос харьковчанина.
Да, да. Ну так вот, это первое, что можно сделать. Если уже приехала скорая, сказала, что вы здоровы, все нормально, идите домой, не отвлекайте нас от важных дел, соответственно, вот после этого уже надо обращаться к специалисту. Если человек обращается к специалисту по поводу панической атаки, ну и лучше все-таки к психиатру, хотя вот на этом этапе, может быть, даже получится и с психологом все это решить. Если человек обращается после первой, второй, третьей панической атаки к специалисту, то зачастую можно решить вопрос в течение 1-2 месяцев как максимум. К сожалению, таких пациентов у меня за всю мою 25-летнюю уже практически практику было всего 3 человека.
Понятно.
Которые обратились в течение первого месяца после появления заболевания, и у них все, естественно, это было решено.
Я хочу остановить это голосование. Ну, доктор, скажите, ну вы как считаете, ходят наши слушатели или не ходят к врачу?
Я могу однозначно сказать, что люди к врачу, к сожалению, не ходят.
75% наших слушателей не ходят к психиатру, к психотерапевту или к психологу. 25% были. Новое голосование я запускаю вот с каким вопросом. Вы считаете себя психически здоровым? Ну вот просто вы думаете...
Я ок.
Да, я ок. А то идете, думаете, боже, сколько больных-то вокруг. Один я здоровый. Ну, бывают же такие мысли, возникают у каждого человека. Да, вы психически здоровы, 134, 21, 35. Нет, что-то у меня да не то. Какая-то червоточинка есть там в моей психике. 134, 21, 36, код города 495. И было сообщение одно, оно большое, а 134 написал. И просто ваша точка зрения, коротенько, у нас 3 минуты. Психиатрия – лженаука. А, значит, отрицает существование Бога, души, духовного мира и так далее. А, значит, она не лечит, она заглушает симптомы, исцелить
морочить
не способна.
Морочить людям голову, да.
Ну, тема антипсихиатрии широко известна. На самом деле, если хотите подробно, это можно вот у себя прорекламировать на моем канале, это посмотреть. Никто не отрицает вот так вот Бога и так далее, и так далее. Хотя я не вижу связи между научностью и отрицанием Бога или, наоборот, его признанием. Могу четко сказать, что значительная часть моих пациентов выздоравливает полностью. Это вот я говорю конкретно сам за себя. То, что по статистике, да, существует определенный процент хронических заболеваний, которые лечатся долго, которые рецидивируют, которые не удается вылечить полностью. Но то же самое можно сказать и про диабет, и про ишемическую болезнь сердца, массу заболеваний не психического характера. В отношении того, что лженаука или не лженаука, ну, существует Всемирная организация здравоохранения, она как бы отвечает за научность всех дисциплин, которые, собственно, входят в изучение болезни в МКБ, ну, в международную классификацию болезни, которая также утверждается ВОЗ. Там психиатрия есть. Так что верю я или не верю в научность, здесь вряд ли может быть рассмотрено как аргумент.
Понятно. Статистика спрашивает 0,17. Да, какая? Да. Больные мы, москвичи, россияне или нет?
Ну, недавно Минздрав опубликовал статистику по поводу, какие регионы самые больные, какие самые здоровые по психическим заболеваниям. Если я помню, Москва относится к... занимает второе место по психическим заболеваниям.
Аллилуйя!
Первый Питер.
У них погода.
Да. Вот. И первое место по зависимостям, опять же, по-моему, второе Питер. Самый здоровый регион — Чечня, естественно. Вот. Это все весьма и весьма условно. Как вы понимаете, любая официальная статистика базируется на тех данных, которые поступают из государственных медучреждений. А человек, если он не совсем плохо себя чувствует, то есть если у него не катастрофа вообще с психикой, вряд ли туда пойдет по своему собственному желанию.
Да. Останавливаю голосование. Больные наши слушатели или здоровые психически?
Слушатели могут оказаться весьма критично больны.
62% у нас слушатели считают себя не психически не ок, да, да. 38% психически ок. И еще пишет Кир: у меня жена на терапии, 8 тысяч в час помогает. Ходили в бесплатную, эффективного лечения не получили. Чтобы к психиатру сейчас бесплатно записаться, можно в клинике обычной?
Или смотрите, уже... здесь ситуация следующая. Бесплатно, естественно, можно попасть к психиатру. У нас существуют системы ПНД, психоневрологических диспансеров, и совершенно не обязательно человек, специалист, который работает в бесплатной, ну, не в бесплатной медицине, она, естественно, тоже платная, только из налогов. Угу. Тот, кто работает, врач, который работает в системе ОМС, обязательно должен быть хуже врача, которому вы платите при приватном визите. Но, конечно, если вы идете в государственное медучреждение, то ваши данные попадают в поле зрения государства. Не всегда это удобно и хорошо.
Ну, с чего мы начали, надо искать своего врача.
Столько вопросов мне еще осталось.
Да, слушайте, Михаил Александрович, да. Пообещайте прямо здесь, вот, положа руку на сердце, вы к нам придете еще.
Да, могу еще на печень положить на всякий случай.
Хорошо. Руководитель проекта «Меднаука», врач-психиатр Михаил Тетюшкин сегодня у нас был в гостях. Спасибо огромное, очень познавательно. Марина Александрова.
Максим Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.
Пока.